Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Академик Питедонов и профессор Синицын.
Шагаем бодро мы, друзья, научною дорогою. Всего на свете знать нельзя, но можно очень многое.
Вести любой из нас готов серьезную полемику.
Еще имеет пару слов.
Да.
Профессор к академику. Сколько в мире неоткрытого.
Да.
Нам с тобою незнакомого. Надо ехать в путешествие.
Да.
Отправляться в экспедицию. Как живется академику?
О!
Как живется Пятитомову?
О! А не хуже, чем профессору. О, чем профессору Синицыну.
Пойдем вперед, как учит жизнь. Посмотрим, что получится. А ошибиться не страшись. Ведь на ошибках учатся.
Компьютер мыслит, будь здоров. Мудры микропроцессоры.
Я академик, пару слов. Готов сказать профессору.
Ну, как профессор реп?
Реп, во-первых, не реп, а рэп. А вообще ничего получается.
А, да.
Пусть потом студенты маются над научными страницами. Все успехи и открытия мы с тобой разделим поровну.
Так как денежки у профессора?
Ой.
У профессора Синицына.
Да так же, как у академика.
Как?
Как? Так же, как у Пятитомова.
Денежки у профессора? Профессора Синицына?
Да так же, как у академика. Так же, как у Пятитомова.
Геннадий Анатольевич, здравствуй.
Да-да-да-да-да-да.
Профессор Синицын, доброе утро.
Угу.
Любезный друг, ты мог бы обратить на меня хоть сколько-нибудь внимания, коли уж я нанес тебе визит.
Извини, я задумался как раз о визите.
О моем сегодняшнем визите?
Не о сегодняшнем, а о палеовизите.
Так-так, значит, визит – это визит, палео по-гречески древний. Ты задумался о моем прошлом визите.
Совершенно ты не разбираешься в современной терминологии. Палеовизит на языке нынешней науки – посещение Земли инопланетянами в глубокой древности.
Ах, вот ты о чем задумался. Угу. А, ну тогда, пожалуйста, без меня. Мы об этом уже 1000 раз говорили. Больше не хочу. Палеовизит, надо же, что придумал.
Это не я придумал. Это в Швейцарии. 14 сентября 1973 года там было создано Международное древнеастронавтическое общество под председательством Эриха фон Деникена.
Это тот самый Деникен, а, читывали, как же. Везде ему чудятся пришельцы, но это несерьезно. Дорогой.
Но согласись, данных он собрал немало, и интересных мыслей предложил множество.
Да любой исследователь расколошматит доводы твоего Эриха фон за 5 минут.
Ну что ж, попробуем. В порядке эксперимента я буду Деникен.
О, с тебя останется, а я кем же буду?
Кем же тебе быть?
Кем?
Ты останешься академиком Пятитомовым.
А это меня вполне устраивает.
Ну вот. Мошерами Пятитомов.
Что за чепуха?
Я Деникен, франкоязычный швейцарец.
А не мог бы ты в порядке эксперимента стать русскоязычным швейцарцем?
Запросто. Мой дорогой друг Пятитомов.
Слушай.
Я хотел бы поделиться с вами своими соображениями относительно плато Наска, что в Перу.
А я немного знаком с этой проблемой.
Ну-ну-ну.
На плато сохранились сделанные в глубокой древности гигантские изображения птиц, растений, огромные стрелы, разнообразные полосы.
И они столь огромные, что различимы только с воздуха.
Да, именно.
Зачем бы древним людям производить титаническую работу, практически для них бессмысленную?
Mm-hmm.
Я полагаю, уважаемый российский коллега,
да-да,
что плато Наска – космодром.
Космодром. Угу.
А полосы – посадочные площадки, а фигуры – опознавательные знаки.
Чрезвычайно сомнительное умозаключение, коллега.
Да.
Рисунки различимы только днем.
Угу.
И с относительно небольшой высоты, со 100 метров. Для космических аппаратов это бесполезно. Да и техника нанесения рисунков весьма примитивна. Просто снят верхний слой почвы и обнажен нижний, угу, более светлый. Причем же здесь пришельцы?
А я и не говорю, что это дело рук инопланетян. Просто они когда-то здесь приземлялись.
Ах, вот.
Да, их летательные аппараты оставили на земле длинные ровные следы. Ожидая нового прилета, местные древние индейцы стали углублять эти полосы и делать новые.
Ага, значит, скучали по инопланетянам.
Еще как. А видя, что пришельцы не возвращаются, стали сигнализировать им на небо рисунками.
Да, ваши рассуждения не лишены некоторого остроумия, но не более того. Где доказательства? Вы, мсье Деникен, решаете научные проблемы, как будто шараду или кроссворд.
А что ж тут плохого? Осим по горизонтали к нам пришельцы прилетали.
Очень странные на вид. Испугали нас вначале,
а потом родными стали. Осим по горизонтали – это палеовизит.
Ага, да на чем же основана ваша уверенность, профессор?
На артефактах.
Ну, лучше бы опираться просто на факты. Что это за артефакты такие?
Опять вы хромаете в терминологии. Артефакты – искусственные предметы, происхождения которых невозможно объяснить, исходя из существующих в древности технологий.
Ну, например?
Например, глыба мела с куском металлической проволоки, обнаруженная под Курском в пластах, относящихся к доисторическим временам.
Так.
Электрические батареи 2000-летней давности, найденные при раскопках в Ираке.
Я думаю, всем этим артефактам можно дать логическое объяснение.
«22 по вертикали все пришельцы оставляли
древним людям артефакт. Кто кусочек чистой стали,
кто рисунок на металле. 22 по вертикали – это палеоконтакт».
Объясняю. По меловой толще тысячелетиями сочилась вода, насыщенная раствором железа. Дело-то было под Курском, где магнитная аномалия. Частицы железа век за веком оседали в глубинных пластах. Вот и получилась проволока природного, а не инопланетного происхождения.
А электрические батареи?
Да чего же в них пришельческого?
Ну,
если инопланетяне из другой галактики к нам прилетели, подумай, какой у них должен быть уровень развития. А тут грубый медный сосуд, наполненный лимонной кислотой, вставлен в глиняный кувшин и плюс кусок необработанного металла. Примитив, да.
Так ты считаешь, что 2000 лет назад люди сами сделали электрические батареи?
Наверняка.
А зачем?
А вот, скажем, я древний жрец.
Так.
А ты пришел в храм, так? И спрашиваешь у меня, всегда ли ты правильно поступаешь? Ну, спрашивай.
Всегда ли я правильно поступаю?
Всегда ты неправильно поступаешь. Тут я беру незаметно две изготовленные мной примитивные электробатареи, произвожу электрический разряд. Маленькую такую молнию. Ну, видишь? Глупости ты делаешь, гневаются на тебя боги. Что? Испугался?
Вот ты и сам произнес важное в нашем разговоре слово.
Какое же?
Боги.
Боги.
Откуда они вообще взялись? С чего это люди их придумали? Да еще и поселили не где-нибудь, а на небе.
Не, куда тебя занесло? Ты думаешь?
Представь себе. Ты какой-нибудь неандерталец.
Ну, спасибо.
Неандерталец, древний предок. Идешь себе, ищешь коренья.
Ну, допустим.
Вдруг бац!
Что?
С неба опускается инопланетянин.
Ой.
Друг, я пришел к тебе с миром. Что ты молчишь? Задумался?
Нет, я не задумался. Я же неандерталец. И, следовательно, говорить еще не умею.
Давай, рассказывай дальше. Брел походкою нетвердою, на ногах еще непрочных.
Представитель типа хордовых из отряда позвоночных.
Он и сам не знал пока еще, что не чесан и не брит.
Входит в класс млекопитающих и семейство каменит.
А кругом кишели ящеры, размножаясь круглый год. Пятитомовского пращура брали гады поворот.
Динозавры слов не тратили, говорили только ры.
Ира и рисптеродактили, как большие комары.
Кое-как
как владея пальцами, мог он палку взять рукой и дружил с неандертальцами, потому что сам такой, сам такой, сам такой, сам такой.
Да, но...
Ну, а тут я в скафандре с лазерным пистолетом.
Ну, конечно.
И рассказываю тебе об устройстве Вселенной, закладываю в тебя программу на будущее.
Как Кашпировский.
Глубже, гораздо глубже. На сотни тысяч лет вперед. И даже твой генетический код меняю для пользы цивилизации.
Ах, вот
что. Конечно, ты станешь считать меня богом. Никуда не денешься.
Скорее уж чертом.
Удивительно верное замечание. Черти — это тоже пришельцы. И нимфы, и феи, и наяды, и леши, и кикиморы.
Ну да, и Кощей бессмертный инопланетяне.
Не я, конечно, так один думаю. Наш соотечественник Юрий Росциус об этом много писал. И Баба-Яга пришелец. Что?
Насмешил.
Вот уж ничего смешного.
Ну, как же.
На этот счет есть вполне серьезные доказательства. Датский исследователь Фреде Мельхедегор обнаружил несомненное сходство между избушкой на курьих ножках и лунным модулем американского корабля «Аполлон».
Модуль, модуль, повернись к Марсу задом, а к Юпитеру передом.
Ох, юморист, ты лучше предложи свое объяснение тому, почему люди поселили богов на небе.
Да почему же ты отказываешь нашим предкам в воображении? Они не могли не заметить, что все живое зависит от благосклонности небес. Оттуда свет, оттуда дождь.
Так.
Кроме того, небо для них было абсолютно недоступно. Они же не знали ни самолетов, ни других летательных аппаратов. Понятия о них не имели.
Понятия о них не имели. Теперь ты меня рассмешил.
Как?
Ты хоть слышал о так называемом колумбийском золотом самолетике?
А, это такое украшение, датируемое первым тысячелетием до нашей эры.
Ой.
Кстати, подобные находили не только в Колумбии, но и на территории Коста-Рики, Венесуэлы, Перу, у тогдашних тамошних... Красоты были, видимо, в моде. Такие птички.
Птички?
Птички.
А хвост у этих птичек расположен строго вертикально, как в природе не бывает. А бывает наоборот, у планеров и у самолетов. Чем ты это объяснишь?
Надо подумать.
Вот, 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 вот.
А может быть, это не птички, а морские скаты? Да, у них разросшиеся грудные плавники напоминают самолетные крылья по форме, а хвостовой плавник расположен в вертикальной плоскости. С биологической точки зрения все очень просто.
А глубокий вырез позади головной части фигурки, находящейся именно там, где положено быть пилотской кабине, уж он-то с биологической точки зрения совершенно не нужен и не объяснен.
А это, видимо, просто дефект.
На всех экземплярах одинаковый дефект? И на схожем изделии, найденном в другой части света в Египте, тоже дефект. Не дефект, а инопланетный самолет, точно.
Это у тебя дефект. Идея с дефектом.
Мой мозг способен генерировать свежие идеи, создавать парадоксальные концепции, разрабатывать оригинальные теории. Вот он какой мой мозг. Какие идеи.
Оригинальный, да. Твой мозг. Ты себе противоречишь. Прилетели инопланетяне. Рассказали об устройстве Вселенной, модернизировали генетический код, заложили программу на тысячелетия.
Наконец-то я тебя убедил.
И теперь ты, как робот, выполняешь заложенную программу. А? Каково? Есть чем гордиться.
Погоди, ты что же хочешь сказать?
Ничего я не хочу сказать, я только повторил основной тезис твоей теории.
Нет, так дело не пойдет. Не робот, я ученый. Я профессор Синицын. Я кому хочешь это докажу, хоть инопланетянам. Вот прямо сейчас, не сходя с места, возьму и разработаю другую теорию.
Отличная идея.
Да.
Отлично. Вот тогда и поговорим, дорогой ты мой, Геннадий Анатольевич.
Шагаем бодро мы, друзья, научною дорогою. Всего на свете знать нельзя, но можно очень многое.
Вести любой из нас готов серьезную полемику.
Еще имеет пару слов профессор к академику.
Сколько в мире неоткрытого нам с тобой незнакомого.
Надо ехать в путешествие.
Да, отправляться в экспедицию.
Как живется академику? Ну, как живется пятитомову?
да не хуже, чем профессору.
Да?
Да, чем профессору Синицыну.
Пойдем вперед, как учит жизнь. Посмотрим, что получится. А ошибиться не страшись, ведь на ошибках учатся.
Компьютер мыслит, ай, будь здоров. Мудры микропроцессоры.
И академик пару слов готов сказать профессору.
Пусть потом студенты маются над научными страницами. Все успехи и открытия мы с тобой разделим поровну.
Так как делишки у профессора? У профессора Синицына.
Да так же, как у академика. Да так же, как у Пятитомова.
Как делишки у профессора? У профессора Синицына.
Наверное, так же, как у академика.
Ага.
Так же, как у Пятитомова.
Ага.
Столь познавательная беседа о палеовизите была бы невозможна, если бы профессору Синицыну и академику Пятитомову не помогали актеры Иван Краско и Евгений Теличеев, а также сочинитель Николай Голь.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Александр Геневский. «Дедушкины дождики».
Маленькая повесть в рассказах про мальчика Витю, его дедушку и про деревню Бережок в дождистом краю. Ситничек. Поезд остановился. Из тамбура показался мальчик. Он сошел на землю, огляделся по сторонам. Впереди, между деревьями, виднелось небольшое деревянное здание. Станция. Вокруг пусто. Никто никого не провожал. И не встречал тоже.
Поезд сейчас тронется, уедет. А я останусь тут, совсем один.
И Витя ухватился за руку проводницы.
Да ты посмотри, вон кто тебя встречает.
И Витя увидел своего дедушку. Только узнал он его не сразу, потому что не таким запомнил его, когда он приезжал к ним в город. Дед Захар был в высоких сапогах и в брезентовом плаще, а на голове мокрый капюшон. И плащ был мокрый, видно, давно ждал внука. Дед медленно шел к ним, под его сапогами хрустел и расползался гравий. Тут Витя совсем узнал деда, выпустил руку проводницы и побежал навстречу.
Витя, а чемодан-то? Да и попрощаться надо. Вон какой долгий путь вместе проехали.
Витя остановился. То ли за чемоданом возвращаться, то ли дальше бежать. А дедушка уже совсем близко.
Спасибо, спасибо, милая, спасибо.
Да не за что.
За доставку, внук.
Да ладно.
Спасибо.
Поезд ушел, будто его здесь никогда и не было. Рельсы белеют, а за ними кусты стоят, мокрые, тихие. Дед Захар поднял голову, посмотрел на небо. Оно было серым и низким.
Нашинская погодка. Вчера весь день продождило, опять дождит.
Они пошли к станции. Еще издали увидел Витя лошадь и телегу.
Теперь, Виктор, поедем на другом транспорте. Нам в Бережок надо, в Бережок поезда не ходят. Эти самолеты тоже не летают. Туда на мальчике. Или разве что на тракторе попадешь.
Лошадь обернулась, услыхав знакомый голос, кивнула головой и взмахнула хвостом.
Вот, видишь, мальчик с тобой здоровается.
Со мной?
Ну, а тот с кем? Со мной-то он еще утром поздоровался.
А как он узнал меня, дедушка? Я ведь его не знаю.
Ну, ты узнал. Он своих-то хорошо узнает. Стой, Виктор. А сапоги? Ты что, без сапог приел?
С сапогами.
А где же с сапогами?
Они, дедушка, в чемодане. Я надеть забыл.
Вспомнил Витя, как папа говорил. Наши края дождистые, без сапог не проживешь. Еще говорил, провожая, сапоги надень в поезде перед тем, как выходить. Наверняка в дождь приедешь.
Ну, террас. Ну, ладно. Перебываться там, чемодан ворошить нам не досуг. Это ты, благо, не дождь, а так. Ситничек.
Ситничек?
Ну да.
Дед Захар вытянул руку ладонью вверх. Витя тоже так сделал. И почувствовал, как на ладошку упала капля.
Одна, другая, третья. Только маленькие очень и неслышные. Была ладошка теплой и сухой, а стала прохладной и влажной.
Дед обтер руку о плащ, а Витя поднес ладошку к глазам. Смотрит, и правда. Сидят капли, будто через сито просеянные. Круглые и мелкие. На телеге лежал кусок брезента. Дед Захар откинул край, под ним зашуршало сухое сено.
Лезь, Виктор, под брезент, укрою тебя.
Не хотелось Вите под брезент прятаться, привык он в поезде в окно смотреть. Но пришлось послушаться дедушку. Какой-никакой, а все-таки дождь.
Дедушка, а дедушка?
Чего тебе?
Дай им мальчиком поуправлять.
Ну, обмокнешь только зазря.
А когда ситничек кончится, дашь?
Ну, дам, определенно дам.
Темно под брезентом. Витя зарылся в пахучее сено, свернулся калачиком. Сухие травинки чуть щекочут лицо, шею, руки. Изредка фыркает лошадь. Доносится звук ее шагов. То звонкий, когда она опускает копыта в мелкую лужу, то хлюпающий. Телегу покачивает. Мелкий дождь шуршит по брезенту. Витя спи. И Витя уснул. Уснул и увидел себя в поезде. Как он устроился у проводницы Люси на нижней полке, и как он сидит и смотрит в окно на мелькающие леса и луга, города и села. А на столике перед ним лежат Люсины флажки в кожаном чехле, желтый и красный. Еще на столике много стаканов для пассажиров. Скоро пассажирам чай пить, а пока в этих стаканах одни ложки. Звякают и звякают. Витя едет к дедушке, к деду Захару на все лето, до самой-самой осени. Открыл Витя глаза. Темно, ни единого звука. И никакого окна с мелькающими столбами. Никаких тебе стаканов с ложками. А ведь они, ну вот только что, звякали.
Дедушка!
Да тут ты, а чего ты испугался чего?
А чего это мы, дедушка, встали?
Ух! Ну, видать, заспался ты, подситничек-то. Приехали, все. В наш бережок приехали. Ну-ка, не озяб хоть?
Нет.
Витя увидел бабушку. Она спускалась с крыльца.
Принимай, мать, внука!
Бус и морось. Будет дед Захар внука, треплет его за плечо.
Вставай, Виктор, пора. Куда вчера собирался, помнишь? Он уже друг твой вышагивает.
Вскочил, наконец, Витя, стоит, покачивается, глаза кулаками трет. Никак не вспомнить ему, зачем в такую рань дед его будет. Вот проснулся совсем, глянул в окно.
Дедушка, да какая ж сегодня рыбалка? Вон как на дворе сыро. Ситничек опять дождили.
Ну, какой это ситничек? Бус. Он и есть бус.
Бус?
Ну да, еще морось называется. Уж мельче буса и дождять не бывает. Самая распрекрасная погода для рыбалки у нас. Определенно.
А в сенях уже Коля возится. Дверь открывает.
Здрасте вам.
Здорово, Николай.
Глянул Коля на стол. Видит, кружка с молоком стоит, хлеб салфеткой накрыт, картошка в миске еще паром дышит. Догадался Коля. Бабушка Валентина собрала завтрак Витяю, а он еще не готов.
Что же ты, Витяй? С вечера договаривались, а ты? Я вон уже и малютку в стадо отогнал.
Да я сейчас, Коля. Я мигом.
Правильно, Коля, правильно. Уговор дороже денег. Дай, дай ему жару пару.
Дедушка, дедушка, сапоги мои где?
Да кто ты без сапогов ты дуй? Рыбы-то ждать не станет.
Да вон твои сапоги, у печки.
Вышли ребята. Спешат, торопятся. Семенят по тропе. У каждого на плече удочка. В руке банка с выползками. Попробуют рыба, спасибо скажет. Только ни ведра у ребят под добычу, ни кукана. Уж так Коля распорядился. Сказал, примета такая, мол, если возьмешь из дома банку, ведро или кукан под рыбу, то уж непременно без улова вернешься.
Нам бы чего поймать, а уж донести как придумаем.
Петляет тропинка вдоль ивовых кустов. А меж кустов нет-нет, да проглянет речка. Тихая, неширокая. Тоня называется. Вода в Тоне глубокая, темная, и прячутся в ее густой глубине красноперки, окуни, налимы, щуки и сомы. Никто не знает, сколько их там. Уж больно темная вода в Тоне.
Вот бы сама поймать, Коля, а?
Чего?
Сама бы, говорю, поймать бы.
Сом большой, шибко, его не вытащишь. Он тебя скорее утянет.
Ну, я про небольшого говорю. Ну, может, с меня рост.
Ну, Витяй, ну дает. Да такого сама в самый раз трактором тащить. Его на трассу надо.
Скажешь тоже, трактором.
А то чем?
Крадучись, осторожно подходят ребята к воде. Посматривают на воду. Над ней клочьями еще туман висит. То тут, то там, едва приметными волнами разбегаются по сторонам беззвучные круги. Наконец, булькнул упавший в воду пробковый поплавок. Пошатался, побродил из стороны в сторону и замер. Тишина. Застыли над удочками ребята. Теперь бы поклевку не прозевать. Косохлёст. У деда Захара с бабушкой Валентиной живность. Корова Зорька, поросенок Борька, утки и куры. А тут привезли в бережок комбикорма. Для домашней живности это, ну, прям витамины. Узнал дед Захар, что корм завезли, обрадовался. Взял с собой тележку и пошел в магазин очередь занимать. Через некоторое время бабушка и говорит Вите.
Сходил бы ты к магазину деда проведать. Как там у него очередь продвигается? Может, сегодня и давать не будут? А он там стоит, с дружками своими ляс точит. Нечему без дела у магазина слоняться.
Ладно, схожу.
Дождя на дворе не было, но небо хмурилось. Витя на всякий случай куртку надел. Подходит к магазину, видит, много народу собралось. И дед Захар здесь, и Коля с матерью тоже за кормами пришли. А их уже дают. Подозвал дед Захар Витю.
Постой, пока с тележкой скоро наш очередь подойдет, подсобишь мне.
Хорошо, дедушка.
Стоят они с Колей, разговаривают. От нечего делать, ногами свои тележки катают.
Витяй, айда на тележках с горки прокатился.
А очередь?
Что очередь? Мы раз, два и назад.
Побежали ребята на горку, она рядом была. Раз прокатились, другой, третий. А тут ветер поднялся. Веселее стало ребятам с горки кататься. Ветер помогает. И мчатся они то один за другим цепочкой, то норовят обогнать друг друга. Только видят вдруг, дед Захар бежит, руками размахивает. Следом за ним Колина мама. Подхватили ребята тележки, бегут навстречу к магазину. Ветер подул сильный, порывистый, с неба дождь рухнул. Ветер подхватывал капли и швырял их горстями то в одну сторону, то в другую. Так в старину зерно сеяли.
Я тебе где велел меня дожидаться?
Нечего сказать Витя. Молчит. Отвернется он от дождя, а ветер с другой стороны как сыпанет в лицо целый пригоршник капель. Не послушался дедушки. Дед Захар прикрыл мешки старым брезентом, повезли. Дед впереди тянет тележку. Витя сзади подталкивает. Идет, под ноги смотрит. А там одно видно, как сапог уминается носком в мокрую землю. И лицо поднять не смеет, от дождя попадет. Скучно так идти, спина затекает.
Дедушка, а дедушка?
Чего тебе?
Дедушка, это ливень, да?
Сам ты ливень.
Дедушка, а какой это дождь?
Молчит дед. До самого дома молчал. Шарик услыхал своих, из конуры вылез. Поприветствовать. Мол, хорошо ли доехали, милые разлюбезные? Стал он боком к ветру. Хвостом виляет. Тут на него дождем сыпануло. Он скорее назад в конуру.
А, это ливень с ветром.
Ошибаешься, внук. Это косохлёст, еще подстёгой называет его. Хорошо он тебя подстегал, пока до дому дошли.
Да нет, не больно.
Давай, говори, да. Мой Дашуль, обсыхать.
Грозный дождь. Выпало деду Захару коров пасти. Узнал про это внук, стал в напарники к нему набиваться.
Я хочу с тобой стадо пасти.
Я, Виктор, рано уйду. А ты ко мне в полдень приходи. Заодно поесть принесешь. А там до вечера вместе коров пасти будем. Договорились?
Договорились, дедушка.
По рукам, значит.
По рукам.
В полдень собрала бабушка Валентина деду поесть.
Витя, иди, Витя. Дед, небось, заждался тебя.
Витя взял сумку и пошел. Дорогу он уже знал. Вот и луг на берегу тони. Коровы пасутся. А вон шалаш на краю луга, где березовая роща начинается. Шалаш как раз под высокой плакучей березой стоит. Не сразу заметишь. Только деда что-то не видно. Солнце печет.
Он от жары, наверное, в шалаш спрятался.
Подошел он к шалашу, и правда, там дед.
Дедушка, я тебе обед принес.
Вот это хорошее дело.
Ты ешь, дедушка, а я пока коров поохраняю.
А чего их охранять-то? Все они здесь, и волков-то не видать. Ты лучше со мной посиди. Какие там у нас дома новости, расскажи.
Я ж тебе, дедушка, помогать пришел. А новости бабушка не посылала. Вот только обед в сумке.
Ага. Ну, раз так, конечно. Коль помогать пришел, то иди давай. Неси службу.
Пошел Витя к стаду. Видит, одни коровы лежат, другие стоят. А третьи в речку по самое брюхо зашли. И все заняты делом. Все жуют. Только те, что в воду зашли, еще и на свое отражение в реке любуются. Любуются и жвачку жуют.
Зорька, Зорька!
Корова Зорька взглянула на Витю равнодушно и отвернулась, будто за что-то обиделась на парнишку.
Эх ты! Думала, я к тебе пустой пришел, а я вот.
Витя достал из кармана кусок ржаного хлеба, посыпанный крупной солью. Белые крупинки так и влипли в хлебный мякиш. Соль подтаяла, и оттого хлеб потемнел, покрылся влажными рябинами. Тут Зорька с большим интересом посмотрела только не на Витю, а на угощение. Посмотрела и вмиг слизнула своим большим шершавым языком.
Дедушка, все в порядке?
Ну, раз так, садись, отдыхай.
Ты чего это, дедушка, мастеришь?
Это корзинка, думаю, муж, должна получиться.
А зачем? В доме-то вон их сколько.
Ну, дом-то их много, только они все не по твоей руке.
Ну и что?
Ну как? Как это, ну и что? Пора придет, мы с тобой в грибы соберемся. Определенно. Вот у тебя будет корзинка своя, понял?
Понял. Ой, я, дедушка, домой пойду.
Нет, ты что? Мы с тобой до вечера уговаривались. Тоже мне помощник. А куда ты пойдешь? Вон, гроза собирается.
Пока в шалаше сидели, Витя не заметил, как вокруг потемнело. Все небо обложило дымными тучами. И ползут они все ниже и ниже, будто подкрадываются. За верхушки деревьев цепляются. Какой только силы их гонит. Не ветерка ведь. Душно стало. Коровы тревожно мычат. Одна пошла в сторону рощи, к шалашу поближе. За ней другие потянулись.
Чует скотина, грозу боится. Так мы далеко не разбежались.
И когда уже совсем темно стало, вдруг сверкнула молния. Высоко-высоко, среди черного неба, будто тонкий ствол березки вспыхнул. Вспыхнул серебряным огнем и погас. Из края в край неба прогрохотал гром, Витя прижался к деду.
Ох, Дима, на всех людей молнии не хватит. А что гром-то, кто пушка бабахнула? Бабахнул да холостым. Пусть кого другого пугается. Да, Виктор?
А я ничего, дедушка. Я только чуть-чуть испугался.
Вот молодец. Без чуть-чуть храбрецов не бывает.
Еще не раз вспыхивала молния, не раз прокатывался гром, прежде чем хлынул на землю освежающий дождь. Так вот чего в душной тишине с таким долгим томлением ждала земля и все живое на ней. Ни молнии, ни грома, а его, буйного дождя. Трава и деревья вздохнули, затрепетали их стебли и листья, жадно ловя живительные капли.
Ну вот, дождались. Грозный дождь, и страшно. Нам-то что, не под дождем? Посидим да подождем. А? Виктор?
Ага.
Высунулся Витя из шалаша. Тут три тяжелых капли хлоп его по макушке, да так звонко, озорно. Совсем не то, что тогда, когда на него сердитый ливень насел. Выглянуло солнце, унесло куда-то тучу. Над лугом и речкой тепло задымился редкий пар. И не белесый, а розоватый, прошитый солнечными лучами. Выбрались Витя с дедом из шалаша, стоят, смотрят, как далеко за рекой над темной полосой соснового леса круто вымостилась семицветная радуга. И каждый цвет густой, чистый, будто кто кисточкой провел.
Ну, подпасока, ну, теперь я тебя и подавно домой не отпущу. Вот теперь нам с тобой стадо надо собирать. Ты как, настроен?
Настроен.
А?
Только замокнем, дедушка, от росы.
Ой, внук-то у меня сахарный. Растаять боится.
Да нет, дедушка, не боюсь я.
Вот и правильно. Ты знай, где гроза, тут и ведра. Роса вымочит, а солнышко высушит. Вон он как старается.
Вы слушали первую часть радиоспектакля по книге Александра Геневского «Дедушкины дождики». Роли исполняли Татьяна Михалевкина, Александр Елагина, Максим Красавин, Юрий Елагин и заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Режиссер передачи Светлана Каренникова, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Сергей Махотин. Окончание спектакля слушайте завтра в это же время.
Если ночью дождик льет, слышно много стука, ну а снег не издает никакого звука, не шуршит, не дребезжит, ветки обрастает, тихо в воздухе кружит. К утру растает, а к утру растает, а к утру растает. Будут лужи во дворе, влажные скамейки, словно дождик на заре, все полил из лейки, станут мокрыми авто. Как моржи на пляже, а про снег почти никто не узнает даже, не узнает даже, не узнает даже. А про снег почти никто не узнает даже, не узнает даже, не узнает даже, не узнает даже.
На этом я, редактор Сергей Махотин, прощаюсь с вами и желаю всем удачи. До новых встреч, друзья!